Итак, настало время обратиться к Слову Божьему. Первый раз эту проповедь я прочитал в церкви «Надежда» в Чикаго. Они там исследуют Евангелие от Иоанна и каждую субботу разбирают по одной главе. То есть каждую субботу проповедь посвящена вот последовательно главам. Меня попросили подготовить проповедь на 8 главу Евангелия от Иоанна. Я подготовил и провел эту проповедь, прочитал эту проповедь. Сегодня хотел бы с вами также этим поделиться, потому что на самом деле те истины, которые заключены в этой главе, они очень актуальны для нас сегодня, и более того, даже на субботней школе сегодня эти истины так или иначе поднимались, вопросы, которые связаны с этими истинами. Вообще, вы знаете, что апостол Иоанн в конце своего Евангелия, он написал такие слова. Помните последний стих Евангелия от Иоанна? 21 глава, 25 стих. Что многое еще сотворил Иисус, да? Но если писать о том подробно, то и всему миру не вместить написанных книг. А псалмопевец Давид говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширно». То есть на самом деле, когда мы говорим о целой главе, да еще в таком Евангелии, как Евангелие от Иоанна, нам нужно понимать, что, конечно, то, о чем мы сегодня услышали, такой тонкий срез, очень-очень-очень тонкий, микроскопический срез того пласта истины, который заключен в этих словах, в этом Евангелии. Но я очень надеюсь и молюсь, что и тот срез этот, хоть он и тонкий, хоть он и очень тонкий, но он все равно даст нам сегодня возможность прикоснуться к истинам, которые послужат для нас большим благословением. Итак, Евангелие от Иоанна, 8 глава. Сегодня мы будем его читать, поэтому я попрошу всех приготовить ваши Библии, открыть их на 8 главе Евангелия от Иоанна. Мы часто к ней сегодня будем обращаться, не только к ней, но ее мы будем просто читать. Но прежде чем начать чтение этой главы, я хотел бы немножко остановиться на событиях, которые происходят прямо перед событиями, описанными в 8 главе. Помните, 7 глава? Там происходит очень интересное событие. Христос проповедует в храме, и Бог, покоренный силой Его слова, народ начинает задаваться вопросами, а не Он ли Христос? Да? И когда кто-то возражает, они говорят: ну разве, если бы даже и Христос пришел, разве мог бы Он сотворить тут больше чудес, чем этот сотворил? То есть народ, мысль народа, думы народа начинают склоняться в пользу Иисуса Христа. Священники это видят. Они видят то влияние, которое Христос оказывает на людей его окружающих. Они понимают, что если это влияние укрепится, то тогда, соответственно, их влияние пропорционально ослабнет. И они, в конце концов, принимают решение, несмотря на, на негативные последствия этого, несмотря на возможный народный бунт, они принимают решение все-таки послать служителей, чтобы они его взяли. Помните этот момент? И вот эти служители возвращаются со Христом или нет? Без Него. Почему без Него? Почему не взяли? Хотя им приказ был дан. Да, они говорят, они приходят к священникам и говорят: никогда человек не говорил так, как этот человек. Они оказались под влиянием его, под влиянием истины, под влиянием его слов. И священники понимают, что на самом деле меры, которые они принимают против Христа, они ни к чему не приведут, если не сделать что? Взять попробовали, не получилось. Что они могут сделать? Они понимают, что борьба между ними и Христом перешла, а в плоскость духовную. И им нужно скомпрометировать его именно в этой плоскости, в духовной плоскости. Перед народом, чтобы народ весь увидел, что это лжеучитель, что это не Мессия. И тогда они действительно смогут уже делать с ним все, что угодно. Понимаете, да? И вот с этого как раз начинается 8 глава. Если вы помните, первая история, которая в этой главе записана, она нам всем должна быть хорошо известна. Более того, мы совсем недавно даже к ней обращались на уроках субботней школы. Это история о женщине, взятой в прелюбодеянии. Я не буду ее сейчас прочитывать, мы потом будем читать то, что нам менее известно. Я думаю, вы эту историю помните, да? И поэтому сразу обращусь к вопросу, как бы к ее обсуждению, к размышлению над этой историей. То есть вот они приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал, что делать с ними? Побивать таких камнями». Более того, заметьте, они когда приводят эту женщину, есть вот такие маленькие детали в Слове Божьем, которые могут пролететь мимо нас, а они очень много значат. В третьем стихе последняя фраза. Прочитайте. «Поставили ее посреди». Посреди кого? Вокруг Христа народ слушает эту женщину на самом видном месте. Почему? Да потому что они, для них важно, чтобы все видели, что сейчас будет происходить. Потому что у них есть план как раз скомпрометировать Христа именно на духовном фронте, на духовном, в духовной плоскости. И они говорят: да, побивать таких камнями, ты что скажешь? Вы помните, если бы он сказал бы им: да, надо побить камнями, что они тут же могли бы сделать после этого и собирались сделать? Обратиться к римским властям. Этот человек узурпирует вашу власть, потому что никто не имел права выносить смертные приговоры, кроме римских властей. Если бы он сказал: нет, не надо побивать ее камнями, давайте ее помилуем. Вот тогда посреди как раз народ и стоит, да, она посреди народа. Все бы увидели: ага, он не уважает закон Моисеев. Он не признает повеление закона Моисеева, да? И что, вот как часто это бывает, они думали, что поставили Христа, загнали его в угол, поставили в безвыходное положение. Как Христос выкрутился... Да, как? Очень хорошо. Здесь есть на самом деле два момента. Один момент нам хорошо известен, да? Когда он говорит: кто из вас без греха, первый брось в нее камень, а сам пишет что-то на песке. А пишет, собственно, он то, в чем они сами были виновны, да? Дух пророчества об этом говорит. Да, и они, когда они же подступают к нему, хотят услышать, что он им скажет, и они смотрят, ну, он пишет, они, наверное, обратили внимание, что он что-то пишет, посмотрели, что он пишет, и когда увидели то, что он пишет, у них уже, и он еще сказал: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Это здесь, собственно, Библия говорит, они устыдились, да, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, 9 стих, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Но есть еще один момент здесь, который реже упоминается. Дело в том, что Христос ответил им, когда он это сказал, он фактически апеллировал к закону Моисееву. То есть они хотели его обвинить в том, что он не почитает закон Моисеев. Но его ответ апеллирует как раз к закону Моисееву. Во Второзаконии, в 17 главе, если вы почитаете 6-7 стих, вы увидите очень интересный момент. Если кто-то приводит к судьям человека и говорит, что я свидетель того, что этот человек совершил преступление, достойное смерти. И судьи, расследовав дело, действительно выясняют, что этот человек совершил преступление, достойное смерти. Кто должен был первый бросить камень в этого человека?
Свидетели.
Свидетели, совершенно верно. Именно те, кто привел этого человека, именно те, кто сказали: мы свидетели того, что он совершил это преступление. Рука свидетелей, там четко написано, должна быть первой на этом человеке. То есть, другими словами, когда Христос говорит: кто из вас без греха, брось в нее камень, он, во-первых, указывает им на то, что они сами не безгрешны, А во-вторых, он указывает, что вы должны, если вы собираетесь ее побить камнями, то по закону Моисееву вы должны быть теми, кто бросит в нее первый камень. Таким образом, что получилось? Под римлян попадают, под обвинение римлян кто? Они сами. И можно ли Христа при этом обвинить в том, что он не уважает закон Моисеев? Он им отвечает точно по закону Моисееву. Понимаете? Да. То есть, на самом деле, весь их план пошел на смарку. Хотя, казалось бы, вот так посмотришь, безупречно, да? Никуда ему не деться. А он и так, и сяк. Они пытались его на этом или на этом. Он им ответил и здесь, и там. Но на самом деле, конечно, главный смысл этой истории совсем в другом. То есть здесь мы можем просто сказать о том, что нам невозможно будет обмануть Бога или выкрутиться как-то. Бог видит все и знает. Если мы пытаемся что-то от него скрыть или как-то его обхитрить, у нас здесь ничего не получится. Но все-таки главный урок этой истории немножко другой. И в чем, по-вашему, он заключается? Вас никогда не смущало кажущееся противоречие в Библии между повелением Господа «не судите» и повелением «обличайте»? Не является ли одно и другое вообще, ну, синонимами почти? Если мы обличаем кого-то, то получается, что мы его судим, верно? Но, с одной стороны, Христос в Евангелии от Матфея говорит «не судите», да не судимы будете, и что вы смотрите? Дырку в глазе брата, а бревна в своем глазе не замечаете. С другой стороны, в послании к Ефесянам, например, таких мест много можно найти в Новом Завете, например, в послании к Ефесянам в 5 главе апостол Павел говорит: «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Спрашивается, как это совместить одно с другим? Не судите и обличайте, разве можно? И так одновременно сделать.
Ага.
Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. Тоже, наверное, нам хорошо известный. Послание к Галатам 6:1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового. Слово в греческом, кстати, соответствуя слову «обличайте». Но перевели у нас на самом деле правильно. По духу перевели, будем так говорить. Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждое за собою, чтобы не быть искушенным. Исправляйте такового или обличайте такового, но как? В духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Искушенным чем? Что за искушение здесь имеет в виду апостол Павел? Ага. Некоторые этот стих воспринимают как, чтобы не быть искушенным его примером. То есть он согрешил в чем-то, да, чтобы нам не перенять у него этот грех. Да, и за этим надо наблюдать. Раз уж мы с ним, с таким соприкоснулись, как бы эта зараза на нас не переползла. Вот. Но на самом деле апостол Павел здесь имеет совсем другое в виду. Это видно потом по контексту этой главы. Он имеет в виду не быть искушенным собственной праведностью, так называемой, да? То есть не подходить к этому человеку, когда мы подходим к нему с обличением, не подходить к нему свысока. Я праведный, ты грешный. Я лучше тебя, может быть, подсознательно. Я не говорю, что мы сознательно так говорим, но внутренне, вот если оценить наши чувства. Я так не делаю, как ты делаешь, а ты делаешь. Поэтому я имею право тебя наставить. Но это вот, вот такое наставление, это как раз и есть осуждение. Скажите, а Христос какую цель преследовал, когда обличал? Тех же фарисеев, например. Он их обличал для того, чтобы показать, что он выше их? Он был выше них, конечно. Вот он-то как раз был выше. Но разве это он хотел подчеркнуть? Его главная цель была действительно не осудить, не превознестись над человеком, но спасти этого человека. И в случае с грешницей, взятой в прелюбодеянии, о котором мы сейчас с вами говорим, разве он закрывает глаза на ее грех? Нет. Он не закрывает глаза на ее грех. Он не говорит: ладно, я тебя прощаю, иди. Иди и впредь не греши. Он не закрывает глаза на ее грех. Но для нее, если те, кто привели ее к нему, для них вообще, она вообще была не важна как таковая. Для них было важно до Христа добраться. Да, она была так, пешкой. Тем орудием, которое они использовали для того, чтобы до него, до Христа добраться. Да? Для Христа в этой истории главное является эта женщина. Для него важно не осудить ее, не умалчивает о ее грехе, но в то же время он говорит: я не осуждаю тебя, потому что он видит, что эта женщина уже осознала свой грех. Для него было важно спасти ее от греха. А как с этим дело у нас с вами обстоит? Вот здесь как раз эта тонкая грань между «не судите» и «обличайте», да, проходит. Может быть, когда мы видим грех ближнего, то мы, знаете, вот в любом вопросе вообще, в духовном, да и не только в духовном, но в духовных вопросах это как-то наиболее ярко выражено, есть всегда две крайности. И вот сатана как раз пытается нас либо в одну, либо в другую крайность загнать. Вот первая крайность здесь, мы видим грех, да, ну и говорим: ну мы сами грешники, да, чего ж мы будем что-то говорить, какое право мы имеем что-то говорить? То есть пусть она делает или он пусть делает то, что он делал. Я не могу ей ничего сказать по этому поводу. Потому что если я скажу, то я ее осужу, а сам, будучи грешником, да? Правильная позиция? Ну так правильная, это в чем же она правильная? Пускай грех дальше разрастается. Пусть она делает все, как делала, так и делает. Или он, я не знаю, здесь неважно. Более того, здесь дело даже не в том, что грех распространяется, а в том, что человек сам гибнет, да? Если он живет во грехе, и я, видя это, молчу, то я, собственно говоря, соглашаюсь молчаливо с тем, что он идет в погибель, и все.
А как с
моим любовью? Вот именно. А с другая крайность, это действительно пойти и всю правду матку ему в лицо: вот ты такой сякой, да? Но тогда вот действительно, как быть со своим бревном? Чему мы у Христа можем здесь научиться? Христос не так не поступает. Он действительно, он обличает грешника, но он и жизнь за него отдал, правильно? Как сказал один проповедник: если ты не готов отдать жизнь за этого человека, то тогда не подходи и не обличай. Если готов за него жизнь отдать, если любишь его настолько, что готов за него жизнью пожертвовать, тогда подходи и говори. Почему? Да потому что тогда обличение будет звучать совсем по-другому. И вот в таком обличении как раз осуждения не будет. Потому что в таком обличении главное не осуждение, а желание помочь, желание спасти этого человека. Человек, которого я люблю очень сильно. Вот эта разница между «не судите» и «обличайте», между двумя этими крайностями. Именно так делал Христос, и именно так, глядя на Него, как Его ученики, мы должны стараться поступать. Запомните, если я не чувствую любви к этому человеку, если все, что в моем сердце, это негодование, гнев, там еще какие-то чувства, и я в этом состоянии собираюсь ему всю правду матку высказывать, остановитесь и подумайте, что вы делаете. И к чему вы, собственно, придете? Потому что такое обличение, оно не исправит его. Оно, наоборот, ожесточит его. Понимаете? Оно, наоборот, загонит его в футляр, и толку никакого не будет с этого. Но подумайте сразу о Христе. Он обличал, но он отдал жизнь за этих людей. Итак, вот дальше мы начинаем уже читать с 12 стиха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 12 стиха. Коротко, конечно. Мы с вами сегодня только очень коротко сможем по этим великим истинам пройтись. Но и здесь мы увидим очень много жизненно важного, жизненного для нас. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему: ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Иисус сказал им в ответ: если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина. Потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один. Но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: где твой Отец? Иисус отвечал: вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Я свет миру, провозглашает Христос. Он провозглашает это во время праздника Кущи. Одной из главных церемоний праздника Кущи это было после вечерней жертвы зажжение двух величественных огней. Во дворе храма стояли две колонны. Наверху их было два больших светильника. И вот во время праздника Кущи каждый день после вечерней жертвы эти светильники наверху колонн зажигались и озаряли не только храм, но и окрестность храма своим светом. И вот Христос как раз стоя, Дух Пророчества пишет, стоя во дворе с этими колоннами, Он провозглашает: «Я свет мира». Эти колонны, они напоминали о столпе огненном, который вел израильтян по пустыне во время их странствования. Христос тоже говорит о себе как о свете, но о каком свете? Куда Он ведет их? Столп огненный вел их в землю обетованную. Христос, свет мира, ведет народ свой в Царствие Небесное, в жизнь вечную. Но что отвечают ему на эту фарисея? Они говорят: твое свидетельство о себе не истина, потому что ты сам о себе свидетельствуешь, да? Кто поверит? Ты сам. Если бы кто-то другой о тебе засвидетельствовал, то тогда еще можно было бы тебе верить. А ты сам о себе свидетельствуешь. Что им Христос на это говорит? Во-первых, свидетельствует не только я, да? Но свидетельствует и Отец, пославший меня. Чем свидетельствует? В третьей главе Евангелия от Иоанна Никодим, придя ко Христу ночью, говорит ему такие слова: мы знаем, что ты учитель, посланный от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, ему никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть на самом деле те чудеса, которые Христу было дано творить, они уже свидетельствовали о том, что Он исшел от Бога. И они признают это, думающие из них люди признают это. Христос говорит: свидетельствует и Отец обо мне, да? Поэтому мое свидетельство истина. И еще один аргумент Он им говорит по этому поводу, что мое свидетельство истина. Почему? Потому что я знаю, кто я, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете. А могли бы знать? Могли бы, конечно. Каким образом? Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Если бы они действительно с молитвой изучали Писание и стремились бы познать волю Божию, они бы увидели это свидетельство. Но почему тогда книжники и фарисеи, хотя у них есть доказательства, хотя у них есть свидетельства, они отвергают? Почему они не видят этого свидетельства? Почему они не знают, откуда он и куда идет? Что им мешает, что им закрывает глаза? Христос отвечает здесь, Он говорит, что на самом деле закрывает ваши глаза неверие. Вы не верите. Это неверие закрывает вам ваши глаза. Опять сказал им Иисус: я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили: неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им: вы от нижних, а я от вышних. Вы от мира сего, а я не от сего мира. Посему я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Куда я иду, вы не можете прийти. Куда они не могут прийти? В Царство Небесное. Потому что Царство Небесное, они... А почему, собственно, они туда не могут прийти? По неверию своему. Отвергнув Христа, на самом деле, они теряют единственный путь, который ведет в Царство Небесное. Потому что нет другого имени под небом, данным человеком, которым надлежало бы вам спастись. И сам Христос говорит: «Я есть путь». И истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Отвергая Его, они закрывают себе дорогу. И вот 25 стих, очень интересный. «Тогда же сказали Ему: кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». Вот здесь на самом деле кажется, что Христос себя Яхве провозглашает, да? Сущий, вообще говоря, это имя Бога, которое... Иудеям вообще было запрещено произносить. Но на самом деле в новых переводах мы читаем немножко другую картину. То есть этого слова «сущий» тут сказано не было. И в переводе Кулакова, и в переводе Библейского общества эта фраза примерно так переводится. «Об этом я говорю вам с самого начала». Когда они спрашивают: «Кто же ты?», Христос говорит: «Тот, кем я называл себя с самого начала». Другими словами, Христос постоянно им говорит и свои чудесами, которые Он творит, и словами своими, и проповедями Он постоянно говорит, кто Он. И то, что они не понимают этого и задают эти вопросы, указывает на то, что они не хотят, вообще говоря, признать этот факт, правильно? Достаточно ясно им показано, кто Он. С самого начала своей миссии они могли бы уже увидеть Его миссию, они могли бы уже увидеть, кто Он такой. И самая главная отличительная черта Сына Божия указана здесь тоже очень ясно. 28-29 стихи. «Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». В чем главная черта Сына Божьего? В чем главная черта Мессии? Главный признак Его? Вы знаете, отвечая на этот вопрос, я хотел бы опять обратиться к 7 главе, вот к предыдущей главе. Там есть один интересный эпизод, который как раз очень хорошо на этот вопрос отвечает. Это всего один, ну, на самом деле это всего один стих, но... Предыстория есть у этого стиха. Вы помните, когда Христос идет на праздник Пасхи, вернее, Он наоборот не хочет идти на праздник Пасхи, а братья Его говорят: тебе надо прийти, да, пойдем с нами на праздник Пасхи. Если ты Христос, то ты должен явить себя людям. А это самый лучший способ это сделать, потому что на Пасху собирались все иудеи, практически даже с тех стран, которые они были рассеяны, они приходили в Иерусалим на этот праздник. Но Христос им отвечает на это. Вот это как раз этот стих, 6 стих. «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Вот такая интересная фраза. «Мое время не настало, а для вас время всегда». Что это значит? А вы делаете то, что хотите. Он говорит: мои поступки определяются не моими желаниями, хотениями там и прочим, да? Они определяются тем, что приготовил для меня Отец, тем планом, который дал мне Отец, тем водительством, которым Он меня ведет, да? А вы делаете все, что хотите. Для вас время всегда. Хотите делать то, делаете. Хотите делать это, делаете. Не думая о том, а действительно, нужно это делать, правильно ли это. Понимаете? Вот здесь Христос опять это повторяет. Он говорит, что для меня самое важное – делать то, ради чего я пришел сюда. Выполнять ту миссию, которую облек меня мой Отец. И вот тут вопрос хороший для нас. Кем действительно являюсь я? Тем, кто согласовывает свои действия с волей Божьей? Или тем, для кого, вот так вот, как для его братьев было тогда, всегда время? То есть мы поступаем так, как нам хочется, не глядя ни на кого, не глядя на Слово Божие, не глядя на Библию, не спрашивая Его воли в молитве. Просто потому, что нам так захотелось. С 30 по 36 стих. Читаем дальше. «Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамово, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Опять этот важнейший вопрос поднимается, да, послушание истине, что это такое? Это рабство или это свобода? Как бы вы на это ответили, на этот вопрос? С одной стороны, мы связываем, вот только на самом деле очень четко прослеживается эта связь. Христос говорит, я послушен тому, что мне Отец говорит, да? Я живу так, как Ему угодно. Но тогда может возникнуть вопрос, ну если нам так жить, да, как угодно Богу, то тогда это рамки какие-то для нас, это оковы какие-то для нас. Это ограничивает нас в наших возможностях, в наших желаниях. То есть мы оказываемся как бы в рабстве в каком-то, да, вот мы должны делать только то, что нам Бог сказал. А если нет, то тогда я делаю все, что хочу, это свобода. Да, всякий делающий грех есть раб греха. На самом деле, ограничивает ли нас Бог в чем-то, что хорошо? Что приятно, что достославно, что любезно, что только добродетель и похвала. Разве Бог нас в этом ограничивает? А в чем Он нас ограничивает тогда? Где эти ограничения лежат? Он нас ограничивает в том, что послужит в конце концов нам же к смерти. То, что послужит нам не во благо, то, что в конечном итоге может привести нас к смерти. Вот в этом он нас действительно ограничивает. Я всегда этот пример вспоминаю и сейчас его приведу. Может, я здесь говорил его уже. Когда мне нужно перейти через минное поле, обязательно нужно перейти. Я не знаю, где там мины находятся, да, поэтому если я через него пойду, то я могу взорваться в любой момент, да, вот. И я стою в размышлениях и думаю, как же мне попасть на ту сторону. Подходит ко мне человек и говорит, слушай, я знаю, где здесь мины. Я тебя могу провести через это минное поле, но для того, чтобы ты не взорвался, тебе нужно идти за мною след в след. Вот куда я наступил, туда и ты наступишь. Если ты вдруг наступишь в сторону, вправо или влево, то я уже не ручаюсь за то, что с тобой может случиться. Но если ты будешь идти точно по моим следам, то тогда я тебе обещаю, что ты перейдешь через это минное поле. Спрашивается, ограничивает ли это его свободу? С одной стороны, ограничивает, он уже не может вправо или влево отступить, да? Но с другой стороны, что это за ограничение? И воспримет ли этот человек, который хочет перейти, воспримет ли он это как ограничение? Восприняли ли бы вы это как ограничение? Вы бы сказали, нет, я за тобой след в след идти не хочу. Я хочу ступать туда, куда я хочу. А ты мою свободу ограничиваешь. Можешь идти как угодно, но тогда знай, что с тобой произойдет. То же самое делает Христос. Так вот, послушание истине – это ограничение или свобода? На самом деле, Христос здесь ясно говорит, всякий делающий грех есть раб греха. Апостол Павел говорит, что тот, кому мы отдаем себя в рабы для послушания, тому мы и рабы. Если мы не отдаем себя в послушание Христу, мы все равно окажемся в послушании, только уже у другой силы. А этой силе до нас никакого дела на самом деле нету. Ей на нас наплевать. Она нас использует точно так же, как священники использовали эту женщину, взятую в прелюбодеянии. Мы ей нужны только для того, чтобы до Христа добраться, больше ничего. А потом она выбрасывает нас, как отработанный материал. Мы сами по себе, мы ее никак не интересуем. Я имею в виду сатану и его ангелов. Вы думаете, мы ему интересны? Нет. Ему на нас глубоко наплевать. Он просто знает, что Христу на нас не наплевать. И если через нас он может достать Христа, Если он может принести ему боль, соблазняя нас, то тогда он достигает своей цели. А мы ему не важны абсолютно. Как только мы перестаем быть ему интересны, он нас выкидывает. Более того, не просто выкидывает. Я думаю, вы знаете, он еще и поглумится немножко, доставит себе удовольствие. Потому что для него это великое удовольствие над человеком поглумиться. Использовать его сначала, а потом похихикать еще и поиздеваться немножко и выкинуть. 37, с 37 по 47 стих мы читаем дальше. Евангелие от Иоанна, 8 глава. «Знаю, что вы семя Авраамова». Однако они ему, помните, говорят, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Хотя на самом деле в тот момент были рабами, самыми натуральными. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». И Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраамовы, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены». Намек понятен? «Одного отца имеем, Бога». И Иисус сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю вам, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Весь вопрос можно поставить к этому отрывку, кто чей отец. Да? Они говорят, наш отец Авраам. Был он им отцом?
Да.
Был? Конечно, они от него произошли. Они себя называли семенем Авраамовым, и они были семенем Авраамовым. А Христос говорит, если бы вы были семенем Авраамовым, то что бы вы делали? То вы дела бы Авраамовы делали. Тогда они, им возразить нечего. Они начинают, во-первых, они его не упускают возможности кольнуть. Мы от не от любодеяния рождены. Это им, в его сторону укол, да? Он же родился, помните как, да? Вот. «Одного отца имеем, Бога». Христос отвечает им то же самое. «Если бы вы были от Бога, то приняли бы меня, потому что я от Бога исшел». Заметьте, по какому признаку Бог здесь устанавливает родство? Если бы устанавливал он его по признаку происхождения, да, по физическому признаку, то, конечно, они дети Авраамовы, и нельзя было бы не согласиться и с тем, что они дети Божии, потому что сам Бог избрал этот народ, да? Но Христос потом в конечном итоге говорит им прямо и ясно, ваш отец дьявол. По какому признаку он это определяет? Что для него важно, вот восстановление этого родства? То, что они делают, да? То, как они поступают. То, что они проповедуют, те истины, которые они провозглашают. Их поступки, их дела. Вы знаете, что есть такая доктрина об апостольской преемственности, которая и католическая церковь, и православная церковь очень часто используют как бы для того, чтобы показать, что протестанты это не истинная церковь, а это секты. Очень такой аргумент, который они часто используют. Были апостолы, да? Они получили Духа Святого непосредственно от Бога в день Пятидесятницы. Потом Дух Святой передавался каким образом? Через возложение рук, да, через рукоположение. Так вот, служители и в православной, и в католической церкви, это, собственно, прямые потомки тех, на кого возлагались руки, через кого, на кого должен был таким образом перейти Дух Святой. потому что они ведут свое историческое, так сказать, начало от первоапостольской церкви. А протестанты когда появились? Гораздо позже, да, через 1500 лет только после этого. Вот они и говорят, мы наследники. На нас был передан этот Дух Святой. Мы наследники истинной церкви. А вы вообще непонятно откуда взялись и к этому никакого отношения не имеете. Как можно ответить им на такое утверждение? Мы дети Авраамова, да, потому что мы от Авраама произошли. А Христос говорит, нет, вы не дети Авраамова. Почему? Да потому что то, что вы делаете, это совсем не то, что делал Авраам. Что важнее для Бога? Передача через возложение рук или истина, которую проповедует церковь? Кто является действительным наследником? Те, кто следует Священному Писанию. Те, кто следует Слову Господа. И неважно, было рукоположение или нет здесь. Если человек обращается к истине, если человек принимает истину, исповедует истину, он становится действительно наследником Божьих благословений. Помните, как Христос сказал, Павел говорит в послании к Галатам, нет уже ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного. Почему? Потому что вы все одно во Христе Иисусе. Вот кто объединяет нас в единое целое. Не рукоположение, которое там идет откуда-то, а объединяет нас в одно целое, это Иисус Христос. Если мы следуем за Ним, то мы Его сыновья. И последний отрывок, который я здесь хотел бы прочитать, заканчивающий эту главу. На это иудеи отвечали и сказали ему, вот они уже что отвечают и говорят. До этого они пытаются ему возражать и приводить какие-то свои аргументы. Здесь аргументы кончаются. Не правда ли мы говорим тебе? Был он самарянином? Ну уж никак нет. Иисус отвечал. Обратите внимание, как он отвечает. Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Вот тут я бы хотел остановиться пока в чтении этого отрывка, потому что происходит ситуация, которая очень часто происходит и в нашей жизни. Вот только сегодня на субботней школе мы разбирали этот момент, когда мы действительно несем Слово Божие, да, мы говорим людям о Боге. А люди реагируют каким образом? Порой принимают, слава Богу, а порой и сектанты и так далее. И более того, когда мы беседуем с ними, им нечего уже возразить, они переходят к чему? К оскорблениям. То, что здесь происходит, иудеям нечего возразить. Они уже не могут ему что-то сказать по теме, да, по существу. Они начинают говорить, ты самарянин и бес в тебе. Но как реагирует Христос? Вот когда к нам так обращаются, когда нам так говорят, мол, кто ты там такой и так далее. Сектанты прочие, 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 такой-сякой. Внутри нас что творится? Что внутри нас происходит? Как это так, да? Не принимают. Мои слова не принимают. А мои ли это слова? И меня ли это не принимает? Христос отвечает. Он, во-первых, отвечает, он говорит, нет, во мне беса нет. И он говорит, я чту отца моего, а вы бесчестите меня. На самом деле, можно и по-другому это прочитать. Вы бесчестите меня, а я чту отца моего. То есть то бесчестие, которое вы обращаете сейчас на меня, на самом деле, к кому оно относится-то? Оно относится к Отцу. Потому что я, Христос говорит, я исполняю волю моего Отца. Я не говорю что-то от себя. Если бы я говорил от себя, то тогда да, я бы мог сказать, меня не... Я не свои слова говорю, я говорю слова, которые дал мне Отец. И если вы не хотите принять этих слов и оскорбляете, то эти оскорбления относятся к кому? К Отцу прежде всего. Не ко мне. Вот заметьте это на самом деле. Когда вас будут оскорблять за Слово Божие, помните о том, что на самом деле это не вас оскорбляет. Да, если я считаю себя таким значимым носителем истины, и если оскорбления эти воспринимаются мною как... Да, как оскорбление личное, то тогда да, тогда я могу раздражаться, злиться там и так далее. Но если мы понимаем, что мы велишь кто? Мы посланники. Мы посланники от имени Христова, мы свидетели Христовы. Мы передаем Его Слово, не свое. Принимают не нас, не принимают Его. И уж извините меня, Бог найдет, как обойтись с нашими обидчиками. На самом деле не с нашими, да, как мы уже сказали. Это к нему прежде всего обращено. На самом деле это очень сильно помогает оставаться спокойным. Вот в такой момент, когда оскорбляют, когда не слушают, когда высмеивают. Помнить о том, что мы лишь свидетели. И мы передаем слова Божьи, не свои. И все, что обращено на нас, вот этот вот поток, положим, грязи и оскорблений, на самом деле он обращен на Него. Помните Моисея? Вот это вот очень хороший пример. Когда Израиль со всеми своими проблемами, я имею в виду, воды там нету, того сего, они приходили к Моисею, говорили: ты нас завел в пустыню, ты нас вывел, чтобы уморить голодом, ты нас вывел, чтобы уморить жаждой. Да, что Моисей отвечает? Кто я такой? Разве я вас вывел? Разве я вас сюда привел? Разве я не следовал, и вы не следовали за столпом огненным и за столпом облачным? Бог вас сюда привел, поэтому все ваши упреки, извините, они мимо меня идут, они не ко мне. Он так напрямую не говорил, но фактически это читается в его словах. То же самое и здесь. Упрекать будут нас, смеяться будут над нами, но нам нужно брать пример у Христа. Он говорит: я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Он и будет вам судьей, потому что фактически вы против Него это все говорите. Истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему: теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? Иисус отвечал: если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он – Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: тебе нет еще и 50 лет, и ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь. Вот тогда взяли камень, чтобы бросить в него, но Иисус скрылся и вышел из храма, прошед посреди них и пошел далее. Христос и говорит это слово, которое в 25 стихе мы сказали, то есть у нас переведено как «сущий», да? И мы сказали, что это, в общем, не совсем правильный перевод в синодальном. На самом деле, по смыслу, 25 стих тоже правильный, потому что здесь Христос уже явно говорит то же самое. «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». А когда увидел Авраам день Христа, вот в 56 стих, «Авраам, отец ваш, был рад увидеть день мой, увидел и возрадовался». Когда он увидел день Христа? Помните? Когда должен был умереть его сын, Исаак. Он уже был возложен на жертвенник. Уже нож был занесен. Причем сам отец должен был убить его. Да? И уже нож не просто был занесен, а и вот тогда, во-первых, рука Авраама была удержана ангелом, и во-вторых, он увидел агнец, овен, вернее, баран, запутавшийся рогами в ветвях. И этот овен, в конце концов, и был принесен в жертву. Тогда Авраам понял на самом деле, что должно произойти, что за грешного человека должен умереть безгрешной. Должна произойти заместительная жертва, которую принес Иисус Христос. Он это понял. А вот люди, которые здесь называли себя лидерами, учителями народа, знающими Писание, они этого не видели. Итак, мы с вами коснулись, очень поверхностно коснулись 8 главы Евангелия от Иоанна. Но даже при таком поверхностном касании мы увидели, сколько важных истин и уроков мы можем из нее извлечь. Давид, когда говорил, что заповедь Божья безмерно обширна, был, конечно, полностью прав. Потому что чем дальше мы изучаем эти истины, тем больше нам открывается света. Но все-таки, подводя итог этой главы, что является, как по-вашему, что является главным все-таки в ней? Вот много, и женщина, взятая в прелюбодеянии, и беседа Христа с фарисеями, и вот это определение родства, да, как Бог определяет истинное родство. Кстати, помните еще, когда матери и братья его пришли за ним, чтобы взять его, и к нему приходит с улицы, так сказать, посланный, и говорят, вот матери и братья стоят и ждут тебя, потому что войти в дом либо не хотят, либо не могут. А Христос что им отвечает на это? Да, тот, кто слушает слово, тот мне брат и сестра и матерь. Вот на самом деле истинное восприятие Богом родства. Кто слушает слово мое, кто принимает меня, тот мне и брат, и сестра, и матерь. И мы с вами поговорили и о том, как нам относиться к обличениям, не к обличениям, прошу прощения, а к злословию в наш адрес, когда мы несем Слово Божие. Такое часто бывает. У нас пару руки опускаются после этого, да? И человек со всей душой, хочешь ему открыть истину, а он тебя там посылает куда подальше. Конечно, мы люди, мы не железные, мы не роботы, не автоматы. Это на нас оказывает воздействие очень нехорошее. Но мы можем на самом деле это преодолеть, помня о том, что на самом деле вся эта грязь, она относится не к нам, а к Богу. А Бог найдет, как ответить. Вот. Но вот во всем этом какая-то одна линия прослеживается вообще во всей этой главе. Какая-то одна линия, на которой все остальное нанизывается. К которой все остальное как бы прилипает, ну я не знаю, как сказать. Следует этой линии, так правильнее, наверное. Вы знаете, на самом деле, по-моему, она очень достаточно, очень хорошо здесь прослеживается. Эта линия состоит в одном. Иисус есть истинный Мессия, Сын Божий, истинный Господь. Вот вся эта глава, она фактически говорит об одном и том же. Его все пытаются, так сказать, его влияние принизить, представить его как самозванца, представить его как самарянина еще и бесноватого, но Христос всеми своими словами, он говорит об одном. Помните, Павел еще говорил вам, я тот, кто должен прийти, я Мессия, я истинный Господь. Казалось бы, ну, риторическое, да, то есть и так это все понятно, чего здесь интересного-то для нас? Мы с вами, наверное, все здесь согласны, что Иисус Христос есть истинный Мессия, Господь, и нет среди нас тех, которые бы отрицали это, так? Я думаю, большинство здесь, или все, наверное, даже ответят, да, не задумываясь, да, но на самом деле над этим стоит задуматься. А является ли Иисус действительным Господом? Или нас по-другому сказать и будет понятно, господином моей жизни. Рассматриваю ли я его интересы и интересы его дела как главное и имеющие высший приоритет в моей жизни? Доверил ли я полностью свою жизнь, свои пути ему и готов ли следовать господин, то что это значит для нас? Это значит, что он имеет высший приоритет, и его слова для нас – имеют высший приоритет. Так это или нет? Вот над этим, наверное, стоит задуматься. И, возможно, что-то изменить в своем отношении к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. И изменить в своем отношении друг к другу. Потому что если мы изменяем свое отношение к Богу, то это автоматически сказывается и на том, как мы относимся друг к другу. Поскольку если для нас главное Христос, то и наши отношения друг с другом будут этим определяться и кардинальным образом могут измениться. И да благословит нас в этом Господь. Аминь.